Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Это моя пока ежевечерняя программа, которая называется «Ганопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Пожалуйста, присоединяйтесь. Я буду рад. У нас хорошее количество зрителей. Ну и вообще как-то вот прекрасно. Как-то канал набирает обороты, в чем меня убеждает Роберт. Я приветствую админов и очень хочу попросить вас, чтобы вы следили, потому что в связи с там, повышением подписки и так далее, и прочее, то к нам приходят всякие гости, которым тут не место. Я просто хотел бы, чтобы вы на это обращали внимание. Ну, перед тем, как я начну вам всякое рассказывать, сначала поздороваюсь с вами. Я просил бы вас, чтобы вы проверили, подписаны ли вы на мой канал, ставили лайки и кидали донаты. Вы знаете, как это сделать. Кто... Как там? Кто чего-то... Да-да-да-да, пачку, тот получит водокачку. А, кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку. Вот. Значит... Теперь давайте я с вами поздороваюсь и немножко посмотрим, кто у нас здесь. Кина не будет, Парен пишет. Будет кина. Привет из Марселя, наверное. Илон Маск ракеты запускает, ему некогда мирскими делами страдать, пишет Парен. Он делает свое дело, он запускает ракеты. Он какими мирскими делами? Мирские дела для него – это то выдающееся, то, что он делает для мира, из-за чего он останется в истории. Привет из Италии, как обычно. Вильнюс, слава Украине. Лозанна. Разучившись, Козловский пишет, себе задавать критические вопросы, задумываться. Человек оскотинивается, пусть и не сразу, бульбы в хату. Пириатин, Ливерпуль, Спарта 4-1 после первого тайма. Увы, такие. Значит, Чехия приветствует, Херсон несчастный. Слушаем в Белграде, Новороссийск. Добрый вечер из Тбилиси, ждем интересное сообщение. Сегодня есть очень интересное сообщение, мы их и послушаем, и... Так, добрый вечер, Вильнюс, про Макрона, будет у нас и про Макрона, из Тель-Авива. Кстати, знаете, интересная новость? Значит, я хочу вам сказать, что в начале флаг Соединенных Штатов, звезды на нем были не пятиконечные, а шестиконечные, просто чтобы вы знали. Я не думаю, что это имело отношение, так сказать, к сионизму, как течению. И вначале вот все так было, а потом швея из, по-моему, Вашингтона, которая была членом, так сказать, Сената или Конгресса, не знаю, что там было, предложила Джорджу Вашингтону сделать пятиконечные звезды, которые, на ее взгляд, смотрелись бы интересней. Он согласился. Таким образом, значит, Израиль... пролетел, скажем так. Город Нежин, Норвегия, из Сочи поклон. Бойкая, следим. Спасибо вам большое. Лондон, витание с Немеччины. Нет, джаз был в начале, все было. Привет из Харькова. Как заставки не было? Заставка была. Не-не-не, не пугайте меня. Это что-то такое... Кто-нибудь видел заставку, друзья дорогие? Да, у меня хорошее сегодня настроение, и я вам буду говорить, почему оно хорошее. Белгород и Курск, подписывайтесь, будьте как родные. Да, не просто им сейчас в Белгороде и в Курске. Тель-Авив, Рим с вами, Израиль, Руссановка, Техас, Краматорск, Волгоград. Вам интересно «Дюна»? Когда она выйдет? Нет, я первую часть посмотрел и, конечно, буду смотреть вторую. Просто Когда выйдет цифровая копия, я подписан на соответствующий кинотеатр, и я посмотрю. Там 3 часа надо, поэтому я с другом, с пивом, там, ну вот все вот это. Рига, Латвия, привет из Гамбурга, привет из Балтимора, Анталия, Ереван. У меня даже рекламы не было, странно, наверное, билетов сегодня пачка, пишет Валет. Из Амстердама. Джаз был, как только... Я поставил лайк. Ну, вы знаете, что если джаза не будет, то мне выкатит «Прекрасная Россия» штраф. Висбаден, Брюссель, Москва перед окаянными днями, пишет Михаил Иванов. Михаил, вы даже не представляете, насколько вы правы. Бойкая пишет. Ну, вот разные источники сообщают, что первые подразделения начинают перемещаться в Румынию, накопление войск будет. Ну, хотелось бы ссылку какую-то. Значит, ой-ой-ой, много очень. Цікава Гава. Матвій Юрійович, як вважаєте, що з Білгородщиною насправді відбувається? Навже буде щось насправді серйозне? Пробачте, цікава Гава, я буду відповідати російською мовою, щоб люди зрозуміли. Ті, хто не знаєте, по-різному, дехто розуміє, дехто не розуміє українську мову, от буває так, от не сприймає і все. Видите ли, все это, конечно, очень серьезно. Тут, правда, немножко подговнили, я потом объясню, кто и как. Неожиданно Юлія Латинина. Значит, только не надо вот это вот писать, что она работает на Кремль, она работает на себя, она взрослый, самостоятельный человек, и она, знаете, вот самое худшее – это представлять, ну, знаете, вот тут вот в Украине, поскольку я работаю на канале «Прямой», который раньше принадлежал Порошенко, сейчас он там принадлежит каким-то людям и так далее, но все равно аффилирован с Порошенко, говорят, что, ну, Гонопольский ясно, что это порохобот, он только это самое. Но те, кто видит мои эфиры, знают, что... Никогда я ни порохоботством, ни путиноботством, ничем не страдал. Это я говорю не в оправдании, я просто говорю, давайте не спешить вешать ярлыки, вы знаете, я это очень не люблю, и давайте спокойно ко всему относиться. Вот сейчас моя любимая фраза, которую я хочу вам сказать, это не я ее придумал, но она абсолютно гениальна. Не говори никогда сегодня то, о чем ты пожалеешь завтра. Вот это очень важно. Давайте не делать предварительных выводов. Вот, заставка была, не было, неважно, Роберт потом проверит. Роберт, ты тут? Или он пошел на боковую? Значит, и Ирландия, Хельсинки. Да, Роберт пишет, была заставка, но это самое главное. Так, теперь, значит, давайте перейдем к прослушиванию аудио. Вы же любите аудио, да? Ну, значит, мы сейчас с вами кое-что послушаем. Россия, которая находится вот в таком пике... Нет, я расскажу, Латынина у меня будет. Просто у меня же определенный порядок. Я не могу листать страницы. Вы знаете, что мне довольно сложно. Значит, смотрите, какая интересная история. Мы сейчас послушаем разное, ну, такое, разное прекрасное. Я считаю, что мы это все должны знать, должны слышать и так далее. Я начну с... Вы можете не согласиться с Дмитрием Муратовым, Нобелевским лауреатом, но я хочу вам сказать, что я крайне уважаю Дмитрия Муратова. Для меня это нормальный, моральный авторитет. Это человек, который никогда не изменял своим принципам. Я его знаю еще с 90-х. Это такая выдающаяся личность, который, так сказать, он как Нобелевский лауреат, это так принято, он заступается за тех, кому, за кого необходимо заступаться. Значит, давайте послушаем, что он говорит.
Пострадавшим от геноцида,
давайте послушаем. Людям. Сейчас, секундочку, простите. Значит, давайте послушаем, что он говорит по поводу уехавших россиян.
Новое поколение во многом вынуждено было уехать, чтобы не воевать, не убивать и не быть убитыми из России. Многие оказались здесь, в Европе, приблизительно 700 тысяч человек. И одна из моих целей здесь, в Женеве, я встречаюсь с философами, дипломатами, правозащитниками, чтобы вернуть нансеновские паспорта, паспорта Фридриха Фритьофа Нансена. Это паспорта, которые получали беженцы. Это было сделано 100 лет назад в Женеве. Фритьоф Нансен получил Нобелевскую премию за нансеновские паспорта. Они спасли жизнь огромному количеству людей в русской эмиграции, армян, пострадавшим от геноцида, и другим людям. Эти паспорта спасли тоже приблизительно 700 тысяч человек. Надо их вернуть снова в общественную и политическую жизнь Европы.
Я абсолютно с ним согласен, и вот почему. Значит, тут дело не в Украине. Знаете, как говорят, если бы войны России и Украины не было, то ее надо было бы придумать. Ну, вы понимаете, что это, так сказать, паллиатив знаменитой поговорки, что если бы чего-то не было, надо было это придумать. Дело в том, что даже если бы не было этой войны, Путин, этот страшный человек, ну, вы знаете, поскольку ничего дарить людям России нечего, то дарится только одно – насилие, насилие и еще раз насилие. Поэтому, безусловно, исход бы был. Понимаете, великая знаменитая Октябрьская социалистическая революция, она ведь была как бы без войны, просто внутри режим зашел, полез в бутылку и начал уничтожать всех вокруг себя. И люди бы все равно... Извините, я уехал из России очень-очень много лет назад. Понимаете? И войны тогда не было. Просто я посмотрел на вот это вот, как оно стояло на грузовике, вы помните, я рассказывал, и, значит, понял, с этим человеком мне и моей семье не по пути. Я понимал, что никто ведущего программ, как я значился на «Эхе Москвы», не ждет. Тем не менее, я поехал. Я считаю, что я поступил абсолютно правильно, потому что, ну вон что получилось. Так я хоть эту часть своей жизни не спалил, как спалили многие. Но, опять же, человек задним умом крепок, знаменитая поговорка. Поэтому люди уезжают. И нападение на Волкова говорит, что люди не защищены. То есть они должны вымаливать вид на жительство и так далее. Мне кажется, его предложение абсолютно правильно. Я первый раз услышал по поводу нансеновских паспортов, и я считаю, что это надо сделать. Можно сказать так, ну, туда же тоже уехали какие-то шпионы, туда же уехали какие-то эти самые. Слушайте, их процент из 700 тысяч, ну, хорошо, 1000 человек, да? Нельзя обвинять людей, что они не герои. Да, мне не нравится, что они поехали и не донатят вооруженным силам Украины. Да, мне не нравится, что они уехали туда, а не поехали вот с этими батальонами сейчас сражаться. Но я прекрасно понимаю, нужен определенный склад ума, у всех разные обстоятельства. Да, да, вот они такие. Но означает ли это, что они обязательно должны вернуться в Россию, где вы знаете, что с ними будет? Я считаю, что нет. И это очень здорово, что они уезжают. Это между... Пусть через боязнь. Например, они уехали, потому что они боятся быть на фронте. Ребята, они не хотят быть на фронте, соответственно, они не убьют украинца. Для меня это самое главное. А вы, конечно, можете иметь любое мнение и, так сказать, никаких проблем. Значит, вот эти вот ребята, которые живут, так сказать, с властью, они все больше и больше, поскольку уже говорить нечего, они все больше и больше проваливаются вот эту вот в эту вот как бы вот эту пропагандистскую фигню, и они сами не замечают, что когда они говорят, видно самое главное – полное отсутствие человеколюбия и понимания того, что ты поддерживаешь лидера, который уничтожает россиян в данном случае. Вы сейчас поймете. Значит, товарищ Охлобыстин был на таком мероприятии, которое называется подмосковная, чего там, подмосковная, чего-то, Подмосковье за президента, за наших, Z через это самое. И вот то, что этот чувак, он вышел, подтверждая, что почему, например, прощен Киркоров, потому что надо вот этим заниматься. Понимаете? Поэтому, ну да, ну ходил голый, тряс писькой или что он там делал. Но прощен, потому что наш подлец, но наш подлец. И вот в зале полно молодежи, многие одеты в футболки, на которых написано «За президента». Я на них не обращаю внимания, потому что им абсолютно пофиг. Они либо за деньги пришли, либо их согнали, либо это студенты. Но обратите внимание, что говорит вот это... Значит, замечательный актер Охлобыстин. Слушайте внимательно.
Вот только сейчас мы начинаем понимать масштабы происходящего в мире. Это тектонический излом истории. И так уж получилось, что именно Россия находится в эпицентре этих изменений. А Россия – это не абстракция, это не деревья, не камни. Это мы с вами. На нас лежит ответственность за весь мир, как бы высоко это ни звучало. Реально так. Мы не можем себе позволить быть равнодушными. Мы должны быть вместе. Нас это изменило. Нас это будет менять дальше. Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так. Но нам это по силам, потому что мы русские, с нами Бог.
Вот только... Ну, вот такая вот фигня. Почему бы это сам? Ну и давайте, значит... Вы знаете, Курская область, Брянская область. Я вам сейчас повышу настроение. Это наша любимая лошадка. Это Лавров. Где-то он находится и так далее. И вот его спросили. Ему надо что-то ответить. И вот давайте послушаем, что наш товарищ министр иностранных дел заявляет.
По поводу Курской области и села Теткино. Я знаю, что наши войска убежали оттуда и хотел бы обратиться к так называемому легиону «Свобода России». Я хочу сказать, что меня с первых дней принуждали участвовать во всем этом злодеянии, и я стал узником обстоятельств. Я прошу вас не трогать меня и моих близких и... дать возможность мне уехать из России. За этот жест доброй воли обещаю всячески поддерживать вас и рассекретить информацию, которая поможет ускорить победу Украины. Простите меня и не бейте сильно.
Ну, вы поняли, уже это дипфейк замечательный, поэтому все в порядке. Хорошо, теперь давайте перейдем к новостям, потому что там самое главное. Вы поняли, да, это искусственный интеллект, это не по-настоящему, чтобы вы тут не писали. Он такого не говорил, такого почему, он что, сошел с ума? Так, теперь поехали на... Вот, понимаете, сейчас я уже сниму наушники, вот... как бы меняется атмосфера. Акела промахнулся, Путин промахнулся. Я думаю, вы сейчас понимаете это, да, что это агония. Это такая кода, растянутая во времени, когда ты уже не знаешь, что делать, и, в общем, ты просто оставляешь себя во власти, а там как пойдет. Но, знаете, вот я сейчас смотрю этот сериал CSI, очень хороший. Я досматриваю 15-й сезон, в каждом сезоне по 24-22 серии. Я много месяцев потратил, но меня захватило. Захватил этот сериал. Так там вот эти вот ребята, они определяют по жукам, по червям. Вот, например, они находят тело, и по развитию личинки они и так далее. Так вот, личинки развиваются на почти мертвом теле России, еще при жизни. Я вам сейчас прочитаю, и вы поймете. Вот раньше этого не было. А сейчас вдруг появилось. Внимание. Румыния требует от России вернуть ее золотой запас, вывезенный в Москву еще в царские времена. В четверг к ее требованию присоединился Европарламент, приняв соответствующую резолюцию. Речь идет о более чем 90 тоннах золота в виде монет и слитков. Понимаете, я не знаю, удастся ли это, потому что старые времена, царские времена и так далее, я не знаю, какая там юридическая подоплека, но обратите внимание, раньше этого не было, а теперь есть. Ставьте лайки, друзья. Ну, РФ работает. Российская Федерация объявила нежелательным немецкий фонд имени советского диссидента Льва Копелева. Он базируется в Кёльне с 2001 года и ежегодно присуждает награду в области прав человека. Лауреатом премии были Тихановская, Колесникова, историк Юрий Дмитриев, общество «Мемориал» и так далее. В 23-м году премия имени Льва Копелева была присуждена украинскому народу. Я вам хочу сказать, что когда меня первый раз еще, по-моему, это были 2000-е, значит, Саша Роднянский, ну, Алексей Роднянский, Леша, вообще там у него странно с именами, так его зовут Леша, а на самом деле Александр, пригласил меня, просто пригласил, я был у него несколько дней, он мне показал Кёльнский собор, и вообще это на меня произвело невероятное впечатление, Кёльнский собор, я там чуть не кончился, когда это дело увидел, то... Он меня познакомил с Копелевым. Ну, здрасте, здрасте, и все. Я тогда работал на «Эхе Москвы», естественно. А, «Эхо Москвы», да, мы иногда слушаем. Ну, все. А я, что вы думаете, я хотел, чтобы он там на колени упал. Ну, теперь про Макрона. Значит, конечно... Кстати, ни одного доната не было. Вот здесь вот правильно пишет Бойко. Ставьте лайки, киньте кофе в Матвея Юрьевича. Киньте, киньте, я увернусь. Значит, Макрон. Макрон дал интервью какому-то телеканалу и там наговорил, конечно, мало не покажется. Некоторые фразы. Я несколько месяцев не разговаривал с Путиным. Я поговорю с ним, когда это необходимо. Дальше. Ядерное оружие предназначено для обороны и безопасности государства, а не для угроз и шантажа. Если Россия одержит победу, жизнь французов изменится, и мы потеряем безопасность в Европе. Ну и самое главное, то, что он сказал. Французские войска будут присутствовать в Украине. Никаких красных линий не будет. Я, как президент Франции, принимаю это решение. Мы делали все возможное для дипломатического урегулирования, но с Россией нет смысла вести переговоры. Украина должна одержать победу. Я вам хочу сказать, что абсолютный такой деголевская история. Просто я потрясен. Понимаете? Ну, как такое может быть? Вот такое вот заявление решительное. Я просто в восхищении. Я просто в восхищении. Теперь я хочу вам рассказать о моральном уроде. И я вам всегда, ну, его имя знаете, Дмитрий Анатольевич Медведев, и я хочу вам сказать, что я, вот еще раз, я совсем не понимаю, что он делает. Нет, ну, по информационным, Матвей, у вас точный перевод? Ну, я по информационным агентствам. Если, например, тут неправильно, это во всех агентствах сейчас. Если вы знаете французский и видели этот текст по-французски, бросьте мне перевод для того, чтобы я прочитал. А, вот здесь Бойкая пишет. Фигаро, президент принял решение. Ну, еще раз, пожалуйста, вы же мне помогаете. Значит, я вам говорил, что для меня остается загадкой, можно там его называть разными оскорбительными словами, Кися. Кися, большое вам спасибо за донат. Будьте как Кися. Вот Кися что-то сделала. А что вы сделали в своей жизни? Будьте как Кися. Я совершенно не понимаю, что он делает. То есть, вот как в этом CSI Лас-Вегас, то есть они говорят, мы видим преступление, но мы не понимаем мотива. Вот как бы вот эти все разговоры, то есть как, ну, первый вариант, он сошел с ума, спился и так далее. Ладно, ну, так сказать, ладно, первый вариант. Ну, спился, но он же иногда, это сам... Вот почему он играет такую роль, как бы правее Жириновского? Вот мне это непонятно. Все объяснения, которые есть, они мне непонятны. Почему он выбрал такой жанр? Еще раз я вам говорю. Он может говорить все, что угодно, но он был президентом Российской Федерации. Для меня это очень важно в том смысле, что ты президент, ты не можешь скатиться до трамвайного хама. Это как-то... Короче говоря, сегодня мир был потрясен, а особенно Ганопольский был потрясен, когда я узнал, что Медведев озвучил свою формулу мира из 7 пунктов. Я не знаю, вы знаете об этом или нет, но это, конечно, абсолютно невероятная история. Заместитель председателя... Сейчас вам будет конец. Ой, Друкер, огромное вам спасибо, благодарю вас. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что наиболее реалистичным... Теперь 7 пунктов Медведева. Значит, кайфуйте. Первым пунктом так называемой российской формулы мира, медведевской, является капитуляция Украины, демилитаризация и запрет на создание военизированных формирований в будущем. То есть армии быть не может. Вторым пунктом... является признание международным сообществом политического режима в Украине нацистским и дальнейшая денацификация государства. Констатация ООН потери бывшей Украиной международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых ее правопреемников в военные альянсы, назвал Медведев третий пункт. А где четвертый? Четвертый. Отставка всех конституционных органов власти Украины и немедленное проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории Украины. Вы поняли фразу «самоуправляемой»? То есть имеется в виду тот остаток, который не заберет Российская Федерация. Пятый пункт. Принятие Временным парламентом законов о выплате всех положенных компенсаций России, включая выплаты родственникам погибших граждан нашей страны и выплаты за вред здоровью раненых, установление порядка возмещения имущественного ущерба, причиненного субъектам Российской Федерации. Далее, шестой пункт. Временный парламент должен признать, что вся территория Украины – это территория Российской Федерации, и принять акт о воссоединении территории Украины с РФ. Седьмой пункт – самороспуск Временного парламента и признание ООН акта воссоединения. При этом Медведев назвал свою формулу мира гуманной для всех. Значит, мы не будем надолго сидеть. Да, тут у вас пошли правильные шутки, что это все будет для Российской Федерации. Я просто хочу вам сказать, что, возможно, не знаю, может, он агент НАТО. Почему? Потому что вот ровно после этого и Макрон дал свое интервью. Ну, то есть, поскольку его не опровергает, не забывайте, он заместитель председателя Совета Безопасности. Поскольку его никто не опровергает, понимаете, он как Кадыров, а Путин делает вид, что он не замечает. А если спросят Пескова, например, или Лаврова, он скажет, ну, вы знаете, у нас у каждого свое мнение и так далее. Поэтому можно по этому поводу много шутить. Но я колоссальным образом благодарен Медведеву, что он опубликовал это. Потому что фраза «там не с кем вести переговоры», она абсолютно понятна. Да, Максим Соловьев, и тут Остапа понесло. Я еще раз вам говорю, я отношусь к этому очень серьезно, только не к этим тезисам, поскольку действительно Медведеву придется, он человек молодой, ему придется пережить некоторые нехорошие времена, когда действительно некоторые элементы этого будут, так сказать, в России использованы. Но я очень ему благодарен, что вот эти звериные клыки, они были показаны народу. Это очень и очень важно. Понимаете? Это важно. Вот это же перевели... Мы договаривались, Макрон, мы договаривались как могли, но с ними не о чем говорить. Украина должна победить. Войска Франции в Украине будут. Никаких красных линий не будет. Я президент Франции, я решаю. Интересная новость, которая довольно... Ну, я так подумал туда-сюда, но тем не менее. Действующий президент США Джо Байден имеет незначительное преимущество в 1-процентный пункт над своим вероятным оппонентом на выборах Дональда Трампа, согласно данным нового опроса. Источник опрос Reuters и такой организации, самой респектабельной социологической группы, называется Ipsos. Около 39 зарегистрированных избирателей сказали, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сегодня, а 38% респондентов выбрали бы республиканца Трампа. Сегодня, естественно, в программе у меня были всякие люди хорошие, опытные и так далее. Я их спросил, что это обозначает. Он говорит, он сказал так, это очень важная вещь. То есть никто не говорит, что оно там может развернуться и повернуться как-то 100-0 в сторону Трампа. Но он обратил внимание вот на что. Мы же с вами перпендикулярно новости рассматриваем, что оказалось, что это возможно. И он говорит вот какую интересную вещь. это не столько популярность Байдена выросла, сколько какая-то группа населения Соединенных Штатов, причем это не в том смысле, что помощь Украине или что-то, не об этом идет разговор. Это связано с какими-то внутренними, может быть, вопросами, с действиями республиканцев в Сенате и в Конгрессе, неизвестно, может быть, с налогами и так далее. Но, может быть, Трамп что-то не то сказал. Может быть, судебные процессы. Но что-то привело к тому, что его поддержка упала. И тогда Байден поднялся наверх. Почему? Потому что Байден не делает никаких вещей, которые, ну, какие-то неожиданные. Да? Он все время говорит, надо помочь Украине. Ну, вы знаете, Байден есть Байден. Да? Он действующий президент, он ограничен рамками. Ну, и он такой классический политик, все это понятно. И вот несмотря на возраст, несмотря на то, что демократы, вот такая вот интересная штука. Надо будет за этим наблюдать и смотреть, что происходит, потому что действительно, как бы, такие вещи бывают. Шутка, она мне очень понравилась, про меня и про вас. Я вот когда в школьные годы читала Ремарка, не могла понять, почему вокруг лютый ужас, а они там коньяк хлещут целыми днями. А теперь как поняла? Абсолютно правильно. В Белгороде силовики окружили железнодорожный вокзал, чтобы помешать эвакуации местных жителей. Отмечается паника среди жителей. Я не понимаю, почему они не дают им выехать. Это что-то такое какое-то странное. То есть в смысле, чтобы они проголосовали, там не надо выезжать и так далее. Но, между прочим, украинская атака вот этих русских ребят, она, собственно, и нацелена на то, чтобы дестабилизировать. Но, понимаете, это еще раз показывает бесчеловечность режима. Вы тут сдохнете под бомбами, но проголосуете за Владимира Владимировича. Ну и вот эта фраза, конечно, она взбесила. Вот это «мы готовы», Путин о ядерной войне. Кстати, вы, наверное, видели, что появилась карта, мультик, в котором рассказывается, как будет уничтожена Российская Федерация тактическим ядерным оружием, тактическим, если Россия применит свое тактическое ядерное оружие. Посмотрите, она сейчас везде в интернете. Можете написать «карта ядерного удара по России». Там такое. Причем это не просто мультик. Вы когда будете смотреть, вы увидите, что это такая шутка американцев, что удары наносятся не по всей России, а по шахтам. Там это абсолютно понятно и видно. То есть Уральский хребет не бомбят. И, кстати, действительно, в этом видео понятно, где находятся шахты. Ну, они логично находятся на западной границе, на границе с Китаем немножко, на границе с Японией, ну и так далее, и так далее. Вот посмотрите вот это вот удары по ядерному оружию России. Это очень поучительно, очень. То есть, понимаете, тут ведь какая интересная история. Вот мы все время говорим, Путин поднимает ставки. Все, он уже все ставки поднял. Ну, что ему еще? У него осталось только ядерное вооружение. Тактическое, стратегическое. И вот он сказал, мы готовы. Запад ответил, и мы. Хочешь посоревноваться? Наблюдателям об общественных палат выдали методичку по пресечению акции «Полдень против Путина». Ее опубликовал там один человек. Согласно документу, наблюдатели должны будут доносить на скопление граждан в полдень 17 марта участков, снимать их на видео и требовать разойтись и вызвать полицию. Это, помните, я вам вчера читал, почему украинцы такие злые? А потому что добрые погибли в Буче, в Ирпене и так далее. Пишет героиня антиутопии. По результатам опроса у 70% украинцев есть близкие или родные, которые сейчас воюют. Вдумайтесь в эту цифру. Люди жили так, как им нравилось, строили планы, делали карьеру, любили, мечтали. Возможно, они тоже, как и россияне в эмиграции, были бы рады обсуждать сейчас латте и доставки, сидя в Старбаксе. Но только не могут. К ним пришел злобный сосед, и жизнь разделилась, и темы для обсуждения теперь иные, все иное. И никакое покаяние россиян не вернет этим людям их прежнюю жизнь. И никакой репарации уже не вернут. Но хорошие русские даже и эту малость сделать не хотят. Кстати, надо будет вырезать этот кусок, дать послушать. Очень интересный кусок. Когда увидела, что он гуляет по школьным учреждениям, сутки ревела, пишет Медиазона. В начале марта уехавшая из России жительница Новосибирска по имени Ульяна опубликовала тред, в котором называла своего вернувшегося с войны знакомого Никиты Семьянова педофилом и убийцей. По ее словам, бывший преподаватель гитары регулярно занимался сексом с девочками 12-15 лет, избивал свою жену, убил ее отца и закопал труп возле дома, а теперь проводит военно-патриотические мероприятия для школьников. Там фотография есть. Я вам сейчас что-то прочитаю смешное, и вы никогда не догадаетесь. Вот знаете, воистину говорят, что... В России как-то есть такая фраза, что в России за день все меняется, а за 100 лет ничего. Я убежал из России 14 марта. Меня ловили по Петербургу с 4 по 14 марта. Сейчас нахожусь в карантине в Финляндии. Через 4 дня выйду и месяц проживу в Финляндии. По ночам еще кричу. Снится мне, что меня продал провокатор и меня убивают. Знаете, кто это написал? Не Бабченко. Никогда не догадаетесь. Никогда. Не все из вас знают, кто такой Виктор Шкловский. Виктор Шкловский, он умер еще в советское время. Это такой абсолютно выдающийся литературовед, критик и так далее, и так далее. Он... написал книжку «Алмазный мой венец», знаменитую, которая потрясала там всех. Вот она была издана, когда я учился в ГИТИСе. Это был где-то 78-й год. Павел Иванов. Я знаю, кто Шкловский. Вы знаете, но другие не знают. И он был в 20-е годы, когда он был молодой, он фактически был друг Маяковского, Лили Брик, Мирхольда и так далее. Понимаете, это было одно поколение. Бурлюка. Он знал всех поэтов, художников и так далее. Так вот это вот его письмо Максиму Горькому 24 марта 22 года. Вы можете себе представить? Пишет уголок сатирика. В Белгороде война началась. Горят машины, менты, сирены, крики. Белгородцы в шоке. Оказывается, война – это не только когда бомбишь ты, но и когда бомбят тебя. Во как! Кто бы мог подумать? Вот я вам хочу сказать, что гуманизм, он все-таки носит общий характер. Вот как бы... Ой, простите, действительно, Катерина Минаса, «Алмазный мой венец» написал Валентин Катаев. Блин, как же называется эта книга у Шкловского, его последняя книга, которая также... Извините, такая. Убийство бездомного кота вызвало широкий резонанс. На преступление обратил внимание в том числе и президент страны Эрдоган. Жителя Турции приговорили к 2,5 годам колонии за убийство кота. Это самый большой срок за подобное преступление в истории страны. Ну, те, кто были в Турции, знают, что там котов немерено. И все эти коты, ну, они как хозяева жизни. Но это хорошая история. Не надо убивать котов. Таймс. Россия могла заглушить GPS-сигнал на самолете министра обороны Британии. Российские власти предположительно заглушили спутниковый GPS-сигнал на самолете министра обороны Шапса, когда он пролетал рядом с территорией России. Связь отсутствовала в течение 30 минут, когда самолет пролетал неподалеку от Калининграда. В результате пилоты были вынуждены использовать альтернативные методы определения местоположения судна. Самолеты используют несколько навигационных систем, поэтому могут продолжать безопасно летать при отсутствии GPS-сигнала, пишет Times. Вот смотрите, беда... Шкловский, Павел Белоусов цитирует: «Трудно объяснить человеку вкус дыни, который жевал сапожные шнурки». Ну да. Кольцов пишет: «В Белгороде и Курске количество запросов в Яндексе «А нас-то за что?» увеличилось 27 тысяч раз». Ну да. Виктор Шкловский: «Старость – это не только радость». Да-да-да. Смотрите. «Два человека погибли и 17 пострадали из-за обстрелов в Белгородской области», заявил губернатор Гладков. Украинских обстрелов. По данным местных СМИ, город обстреляли трижды, публикуют видео с горящими автомобилями в селе Глотово. Ну, в общем, короче говоря, там вот они достают Одессу и Херсон, а Украина достает эти города. Ну тут, то есть это война, ничего. Война — это вот как рояль, на котором и двое могут играть, и трое. Чаще двое в данном случае. Но тут интересный один момент. Как и полагается, общество никак не реагирует, потому что оно не представляет себе, что дойдут до них. А дойдут? Бундестаг вновь не поддержал поставку ракет «Таурус» Украине. Большинство депутатов проголосовали против. Ну, против, так и против. Что ты поделаешь? Ну, вот поскольку вот те, значит, те вот эти вот зэки, которые возвращаются с СВО, вы знаете, что они там делают? Госдума решает вопрос. Боже, какие они убогие шнурки, понимаете? Они вот шнурки. Они не вкус дыни, вкус шнурков. Да, вот сентиментальное путешествие, верно. В Госдуме призвали россиян не бояться возвращающихся с войны заключенных. То есть, представляете, какие это, значит, дебил. То есть, тут каждый день факты расчленения. Он идет из школы, в школе он рассказывает, какой он герой СВО, значит, возвращается домой, убивает жену, закапывает. Ну, по словам председателя комитета Картополова, знаменитого, возвращаются они другими людьми, поскольку одно дело 10 лет баланду хлебать, а другое каждый день в атаку ходить. Ничего они как-то совмещают. Замечательно. Вот две фотографии. Видите, такие люди. Сейчас вам про этих людей скажу. У нас два символа победы. Танк 34, реактивный миномет «Катюша». Разработчик дизеля Б-2 для Т-34 Константин Челпан и разработчик ракеты для «Катюша» Георгий Лангемак были расстреляны в 1938 году. Никто не пройдет с их портретами нашествия бессмертного полка. Злой волгоградец пишет. Страна окончательно сошла с ума на подхалимстве и культе личности, обогнав все возможные антиутопии. Работникам Волгоградского оборонного завода «Баррикады» предлагают 2000 рублей за просмотр и оценку интервью Путина Такеру Карлсону. Я считаю это замечательно. Да, очень, очень интересная информация, послушайте. Все знают, что на Гитлера было много покушений, примерно плюс-минус 40, пишет Натали. Советский план по устранению фюрера и его окружения был идеальным. Но осенью 43-го года, когда все было готово, Сталин отменил его в последний момент. Знаете почему? Потому что испугался, что как только устранят Гитлера, нацисты начнут вести сепаратные переговоры и заключат мир с союзниками без участия СССР. Так как уже в 42-м году представитель Ватикана, тадам, убеждал немецкого посла в Анкаре подписать сепаратный мир между Германией, США и Англией. И тогда гудбай влияние СССР в Европе. Я ни на что не намекаю, просто вспоминалось. Ну и вы можете вспомнить фильм «17 мгновений весны», где эта тема, так сказать... Ну, теперь я перехожу к самой болезненной теме, которая называется «Квантовый Навальный». Мне очень тяжело об этом говорить, но, значит, читаю вам материал. Значит, то, что я вам читаю, это правда, потому что это подтвердило ФБК, и они максимально сейчас и Певчих, и все-все распространяют эту идею. Итак, это предложение сформулировал Навальный незадолго до гибели. В нем политик рассказал про протестное голосование с помощью квантовой физики и предлагает необычный принцип выбора кандидата на выборах президента Российской Федерации. Цитата. «Мне кажется, умно будет голосовать за всех, кто не Путин, равномерно не выделяя никого», написал Навальный. Это нам подходит в том числе и потому, что в принципе устроит всех кандидатов и их сторонников. То есть логично было бы голосовать по принципу случайного числа. И тут на помощь изобретателям России летят Альберт Эйнштейн, Нильс Бор и Вернер Гейзенберг со своей неопределенностью. Навальный предлагает использовать для выбора кандидата приложение, телефонное приложение, «Фотон-2024». Оно случайным образом выберет, как вести себя на избирательном участке. Можете считать, что выбор за вас сделал Бог, природа, хаос, космос, случайность или мать-моржиха, написал Навальный. Алексей Навальный очень любил квантовую физику. Алексей попросил нас купить фотонную пушку, где фотон случайным образом либо летит сквозь препятствие, либо отражается от него. Но вы знаете, я вам это рассказывал, потому что фотон ведет себя в зависимости от того, смотрим мы на него или нет, когда он летит. То есть глядим мы на... Это удивительная загадка квантовой физики. Он ведет себя либо как волна, либо как частица. Почему это происходит, никто не знает. Теоретически физики до сих пор не понимают, как это работает. Да, Алексей попросил нас купить в пушку, где фотон случайным образом либо летит сквозь препятствие, либо отражается от него. Теоретические физики до сих пор не понимают, как это работает. Если кто-то вам скажет, что знает ответ, то присмотритесь к нему. Либо это сумасшедший, либо это сам Бог, либо мать-моржиха. Никто не может найти там шестеренки и понять, как это работает. Это правда. Давайте и мы используем этот прибор, чтобы решить, как поступить против Путина. Пусть сама Вселенная, Бог или Навальный с небес нам поможет решить, что делать. Вы понимаете, когда я вот это вот прочитал, у меня потемнело в глазах. У меня просто потемнело в глазах. Вот здесь, давайте с этим разберемся. Здесь Павел Белоусов, боже мой, он говорит, они всерьез думают, что кто-то будет считать голоса. Нет, они так не думают. Я вам сейчас объясню, что происходит и почему я потрясен, прочитав это. Да, Россия сейчас находится в таком состоянии, что, так сказать, ловить нечего, он будет президентом и так далее. Вы все это понимаете и, ну, так сказать, о чем говорить. И вот ФБК оказывается в ситуации, когда вам очень не понравится то, что я говорю. Но я иначе не могу. Когда так и остается непонятным, за кого же все-таки голосовать именно в этой ситуации, когда четыре отвратительных кандидата, четыре урода. И вот были логичные предложения. За кого-то, ну, вы знаете, либо проголосовать за кого ты хочешь, хоть за Путина, пожалуйста, голосуй. Либо испортить бюллетень, либо написать на него Путин, значит, соответственно, кто. Короче говоря, выбирай. Почему? Потому что результат уже известен. Путин президент. И вот... ФБК после миллиона своих предложений, которые были направлены на осознание человеком, чего же он хочет, предлагает ему отключить мозги. Вообще. То есть, открой приложение... Оно тебе показывает Путин, голосуй за Путина. Оно тебе показывает Дованков, голосуй за Дованкова. Не думай. И это предлагает ФБК. Сергей Ковальчук. Россия сейчас в состоянии квантовой неопределенности. Нет, Россия находится как раз... Код Путина есть в комнате. А вот оппозиция... В данном случае ФБК с его приложением. И вы понимаете, они серьезно сказали для айфона, для андроида, для телефона, для мака. Вы можете это себе представить? Ну вы понимаете, то есть... Оппозиция работала, обличала коррупционеров, пока рассказывала, какой Путин. Путин принял игру, стал убивать, уничтожать, давать сроки. И они сидели и не придумали варианта, чтобы действительно показать протестное голосование. А есть идеи протестного голосования. Понимаете? Ну, хотя бы снизить явку. Потому что для Путина очень важна явка. Зоя Сав пишет. Вы не понимаете. Конечно, я не понимаю. Я мало вообще что в жизни понимаю. Зато вы понимаете. Это не выборы, а акция сопротивления. И только приходим в 12-17, а голосуем бумажно и плевать, как нарисуют. Я вас понимаю, тогда зачем это приложение? Короче... Говоря, вы мне можете все, что угодно объяснять, но на мой взгляд, это абсолютная интеллектуальная катастрофа оппозиции, в частности ФБК. При том, что это замечательные ребята, я обожаю их расследование. Я глубоко уважал и продолжаю уважать Алексея Навального. Но мне как-то странно, что Алексей Навальный, стоящий на ногах, всегда стоящий на земле, вдруг предлагает такую идею. Такое ощущение, что это хитрая, еще раз, я никого не обвиняю, но это раскрутка, чтобы вот это приложение закачало миллионы российских граждан. Не понимаю, не могу этого понять. То есть, и так сложная ситуация, говорит ФБК, вы еще и мозги отключите. Давайте, вообще не надо, поиграйтесь, вот. Понимаете, как это? У нас же принято, так сказать, у нас священные коровы, ФБК, тем более... Вот это вот смерть Навального, убийство, смерть. Но в конце концов, ну зачем вот над нами так издеваться? Закачивайте приложение. Несколько научных фактов, без них никуда. Ученые из биотехнической компании, которая называется Colossal, сказали, что работают сейчас над генетическим восстановлением мамонта. Это давно уже ведутся эти разработки, потому что сохранилась их генетика и так далее. Только там проблема, что-то разрушилось и так далее. В общем, короче... Они хотят воссоздать живого мамонта в 2027 году. Я думаю, что им это удастся. Я за, увидим мамонта. Интересно с этими. Вскоре искусственный интеллект, как предполагается, будет транслировать, что кот и собака говорят вам. Хорошо, я буду рад, если кот... Ну, кот будет говорить, дай жрать. Кения, вы знаете, ну, страна такая... Учитель, ну, давайте так скажем, учитель физики из Кении отдавал преимущественную часть своей зарплаты для помощи бедным студентам. И он был признан на каком-то конкурсе лучшим учителем в мире. И награжден $1 миллион приз, побив 1000 номинантов из 179 стран. Вот здесь вот фотография, где он плачет от радости. Если температура будет повышаться... так как она повышается сейчас, то к 2100 году Париж и Нью-Йорк окажутся под водой. Ну, я думаю, что что-то придумают, но тем не менее. Знаете ли вы, как называется человек, который пишет двумя руками одновременно? Они такие есть. Человек, который может писать двумя руками, называется амбидекстроус. Амбидекстроус. Ну, смешное перед стихом. Нобелевский лауреат по литературе Вильям Голдинг. Вот такой вот дедушка, ну не дедушка, мужик с бородой, веселый. Я думаю, глупо со стороны женщин претендовать на равенство с мужчинами. Женщины намного выше их, и так было всегда. Что бы вы ни дали женщине, она возвратит вам больше. Дадите ей сперму, она даст вам ребенка. Дадите ей дом, она устроит вам семейный очаг. Дадите продукты, она приготовит вам еду. Вы ей улыбнетесь, она отдаст вам сердце. Она умножит и увеличит все, что вы ей дали. Так что если вы ей нагадили в душу, приготовьтесь получить взамен тонну дерьма. Напоминаю, Вильям Голдинг. Да, повелитель мух. Ну и про меня. Это последнее. И потом стих. Мусорщик из Великобритании выиграл в лотерею 15 миллионов фунтов. Деньги Майкл потратил с фантастической скоростью. Семья и друзья 5 миллионов, тотализатор 1 миллион, бытовая техника 800 тысяч, машины 400 тысяч, дом 325, вечеринки 300. Женщины с низкой социальной ответственностью 250 тысяч. За 8 лет такого вертепа он спустил все деньги и снова пошел работать мусорщиком. Тут его фотография, это реальная история. Ну, бывают такие люди. Вот, Георгий Албуров. Главные ссылки к выборам. Скачивайте и распространяйте. Приложение «Фотон» на iOS, на Android, Telegram-бот, который поможет выбрать кандидата и найти свой участок. И видео, как это работает. Поразительно. Просто поразительно. Я серьезно, вы знаете, я как-то все-таки же... Иван Бунин, вы знаете, он был бесконечным критиком России, его окаянные дни, это просто с ума сойти. Когда он уже уехал, значит, я никогда не вернусь в страну, где за одно слово правды вырывают язык. История под названием «Круассан в спину». Сейчас все обсуждают, почему так изменилась Ле Пен. Вторгнувшись в Украину, Россия спровоцировала войну на пороге ЕС и самый драматичный за последние 20 лет геополитический кризис. Украинской нации мы обязаны выразить наше уважение и нашу поддержку, сообщила Мари Ле Пен. А знаете почему? Потому что французы он же знаете, что сделал? Он какие-то вещи Макрон может делать сам, но он их провел через парламент, и парламент подавляющим большинством голосов поддержал. Поэтому Мари Ле Пен, она не хочет выглядеть идиотком. Да, участникам акции «Полдень» грозит уголовная статья. Да, да. Смотрю стихотворение. Скоро будет. Есть картина, такая, ее нарисовал литовец, я так понимаю, Альгимантас Швегжда. Натюрморт с электроплитой. Знаете, что на ней нарисовано? На ней нарисован ящик такой, на нем стоят два кирпича, на кирпиче стоит электроплитка и наверху кувшин, ну, который греется на этой электроплитке. Это очень хорошее стихотворение про нас с вами, про старших товарищей, про тех, кому давно уже за 30, но про тех, кто несет с собой все удачи и грусти, и потери, и приобретения всей нашей жизни. Электроплитка 220 вольт, два кирпича, столешница рябая. Наш уголок от солнца нежно-желт, вода в кувшине быстро закипает. Был небогатый наш уют смешной, часы с кукушкой, чашки синие гжели, и были мы, я мужем, ты женой, когда-то. В самом деле? Неужели? Тот небогатый коммунальный рай, державшийся на музыке и песнях, сыграй, гитара верная, сыграй о времени, когда мы были вместе. Чай со слоном, дешевое вино, простой пирог, варенье из кизила. По вечерам по телеку кино и лампочка, горящая в полсилы. Закончился простецкий наш комфорт, ведь время уползает, как улитка. Остался немудреный натюрморт. Два кирпича, кувшин, электроплитка. Это выложил Александр Копырин. Знаете, я ведь это стихотворение читаю вам с некоторой задачей, некоторой миссией. Вообще, я вам хочу сказать, что мне очень сложно искать позитивные стихи. Вообще, поэзия, она грустна. Она про распад, про грусть, про потери. Но вот какая важная вещь. Мир помогает нам. Вот Путин и вот это вот Медведев, вот это вот все, вот это, о чем мы говорим, они скоро сгинут. Скоро, ну, это может быть даже 30 лет вообще, история такая, понимаете. Сроков нет, сроки определяем мы своими действиями, но знаменитая поговорка: никогда не забывайте, что будет завтра. Вот понимаете, действительно, надо... Я вам расскажу напоследок такую вот историю. Я сегодня ездил на кладбище, на Берковцы. 50 лет назад рядом с нами жила соседка, и когда я переехал в Киев 50 лет назад, со Львова, то эта соседка, ее звали тетя Соня, ну, как полагается, она очень нам помогала с отцом. Мама тогда еще не переехала, она была во Львове. Она меня кормила, она за мной стирала, ну, вот такое. А она была просто обычная одинокая женщина. Она меня не любила как мать, а просто, наверное, она любила моего отца. И поэтому была, ну, понимаете, вдруг откуда-то упал ребенок, 76-й, 77-й, шестой класс, седьмой. Ну, вы же понимаете, какие люди, какие дети тяжелые. У нее была астма. И она все время пшикала себе и так далее. И вот однажды вбегает отец и говорит: Матвей, Соня умерла. Она умерла на автобусной остановке. Она работала на Подоле, на лентоткацкой фабрике. И она пошла на работу и умерла. Он плакал. Ну, я был шокирован, понимаете. У меня тогда еще не было смертей. Ведь все мои родные, они погибли в войну, поэтому я никого не хоронил. Это были первые похороны в моей жизни какого-то близкого человека. Ее похоронили родственники, а потом жизнь увезла меня и так далее, и так далее. И я решил, я давно это планировал, заехать на Берковецкое кладбище и посмотреть, в каком состоянии ее могила, цветочки положить, ну, как полагается, что-то такое сделать. Но я не знал, где она похоронена и так далее. И я заехал, я зашел в администрацию, и там милая женщина стала спрашивать, в каком году и так далее. В общем, мы искали, искали, не нашли. Поэтому я что сделаю? Я пойду в архив, там платишь небольшую сумму, и девушки, безусловно, ее найдут. И я обязательно заеду на Берковцы и посмотрю, что с ней происходит. Вот это мы волочим с собой. Ей ничего не надо. Она умерла 50 лет назад. Букет цветов ей тоже не нужен. Но понимаете, как устроена наша дурная башка? Мы все это помним. И оно нас гложет, и меня спрашивает, а почему ты не пришел до этого? Ну, у меня действительно были обстоятельства, почему я до этого не пришел. Вот. Но мы скорбим об ушедших, мы скорбим о погибших, но мы же с вами живы. Давайте жить ради друг друга, вот хотя бы ради этого чата. Почему нет? Хороший манок. Каждый вечер встречаться. Ну, с небольшими перерывами, потому что у меня будет дорога, я там буду ехать, какой-то один или два дня я с вами не буду. Но так уже в основном мы-то держимся, правильно? Поэтому не забудьте бросить мне донаты, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Подпишитесь на канал, поставьте лайки, сколько вы там лайков налайкали. Если все будет в порядке, мы встретимся с вами завтра, я вам что-то обязательно прочитаю. Но еще раз вам хочу сказать. Значит, призвать вас. Я никакой не лидер оппозиции. Я просто живу сам по себе и не согласен вот с тем ужасом, который сейчас происходит в Российской Федерации. Мой совет простой по выборам. Вот после этого, после фотонного, корпускулярного и так далее, я говорю простой совет. Либо придите в другое время, потому что вас используют. Я вам еще раз говорю, вас используют. Прийти в 12 часов. Дело даже не в том, что там вас не будут арестовывать. Дело здесь не в этом. Ну хорошо, ну пришли, постояли. Потом это покажут в Ютубе. На Путина это произведет впечатление? Конечно же нет. Но вы себя подвергаете опасности. И можете платить штрафы или сесть. А Путин, в отличие от вас сидящих, он будет сидеть в другом месте, в тюрьме. Хотите, придите, проголосуйте. Хотите, не... я бы не голосовал для того, чтобы не делать ему явку. Я понимаю, что они напишут, сколько хотят, но вы-то в этом не участвуете. Вы же говно с собой в дом не несете, вы его презрительно, в переносном смысле говно, вы его от себя. А вам предлагают, чтобы то есть вдумайтесь, электронная машина, которая демонстрирует технологию квантовой физики, будет указывать вам на какой-то сорт дерьма, потому что все эти четыре человека – дерьмо. Никогда в жизни я лично в этом участвовать не буду. Спасибо вам большое. Не забудьте бросить донаты, кто может. Благодарю вас и до встречи завтра.